Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:35 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова,
Герман Бабаян
и Макс Челноков.
Сегодня в программе «Наша афиша» мы с вами отметим кругленькую дату, да еще какую кругленькую. Выставка 1775 «Триумф Екатерины. Московский год императрицы». А, так называется это мероприятие с 22 апреля по 17 августа. Музей-заповедник Царицына, Большой дворец, будет отмечать 250-летие как раз
основания
усадьбы. И у нас в гостях куратор выставки и руководитель научно-исследовательского отдела Музея-заповедника Царицына Александра Герасимова. Александра Георгиевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Александра Георгиевна, ну, рассказывайте, вот смотрите, я впервые попадаю в вашу усадьбу. А первым делом, куда мне, что мне бежать? Это же огромное расстояние.
Как правильно зайти?
Да, куда,
как правильно какой зайти? Какой вход выбрать?
Смотрите, на самом деле маршруты, мне кажется, зависят еще и от погоды. Потому что со стороны метро Царицына он немножко более протяженный. Но вы пройдете так вот медленно, а для вас будет неожиданный вид, когда откроется вот прям сразу ансамбль, вы пройдете под нашим фигурным мостом, такой вот аркой,
известным.
Да, и вдруг раз, и огромный большой дворец стоит, и весь этот комплекс раскинется как на ладони. А можно пройти со стороны метро Орехова чуть ближе. А вы мимо оранжерей пройдете, можно туда, конечно, заглянуть, сейчас самое время. И тут уже такими с заходом в кусочек английского парка вы так вот обогнете и попадете все равно на нашу главную площадь. И как раз между самыми крупными зданиями, Хлебным домом, который самая крупная постройка Василия Ивановича Баженова, да, и дворцом Матвея Казакова, вот находится вход в музей.
А если я прихожу без экскурсовода, мне все будет понятно? А, достаточно?
Может быть, есть какой-то аудиогид?
Или мне надо почитать перед этим что-то?
Как-то. Ну, во-первых, у нас есть аудиогид, и он даже выгружен в открытый доступ на Easy Travel, именно к этому, бесплатный, в том числе, проекту. То есть есть и бесплатный, можно взять аудиогид в музее, аудиогид такой вот, где уже чуть подробнее про экспонаты рассказано, про залы. И, конечно же, можно пригласить экскурсовода, можно пройти самим. Выставка у нас неплохо аннотирована, да, то есть есть тексты, помимо экспликаций, какие-то маркеры, инфографика, упоминания, да, про интересные факты,
информации,
события,
достаточно.
Названия.
А если не говорить просто про выставку, а просто вот про Царицын, сколько времени нужно, чтобы осмотреть?
Все.
Достаточно ли одного дня?
Я думаю, что нет, не хватит. Все-таки это императорская резиденция, и надо понимать, что площадь нашей территории, именно которая относится к усадьбе Царицына, это почти 400 гектаров. И
не
там
мало.
Есть абсолютно разные темы. Вы можете прогуляться под прудам, да, это одна тема. Можно зайти в старинный пейзажный парк, кстати, второй пейзажный парк в России после Павловского и первый вот в Москве, построенный тоже при Екатерине, созданный архитектором Фрэнсисом Ридом. И там интересные павильоны, башни-руины. Это тоже такая отдельная, мне кажется, прогулка достойная. И отдельное, конечно, посещение музеев. Не считая там дворцы, оранжереи и так далее.
Да.
А Царицына вообще появилась, усадьба сама появилась благодаря Екатерине II, как вы сказали, и именно одному году, который она провела в Москве в ту пору. Расскажите чуть-чуть историю, почему вдруг она решила в этом месте? Там же были болота, насколько я знаю.
Болот как раз здесь не было, здесь было прекрасное место. Там очень было...
Значит, я не знаю.
Да.
Там был очень сложный рельеф. Такой. И как раз поселение там с неолита отмечают, да, есть бронзовый век, у нас вот Дьяковское городище обнаружено на территории. Впоследствии это были владения князей московских. В какое-то время они выкупались ближними боярами, например, Стрешневыми, потом оказывались там у Голицыных, вновь возвращались в владение, в казну. И при Петре эти земли были пожалованы Дмитрию Кантемиру.
Угу.
И, собственно, Екатерина, которая по весне из Москвы переехала в Коломенское, самую старую, да, резиденцию загородную, в какой-то момент, 4 мая, мы даже знаем точную дату, она вот отправилась на прогулку по Царебориссовским прудам, каталась на лодочке и увидела, что высшие пруды тоже продолжаются. И ей сказали, что это владение ее соседа, князя Кантемира, и она изъявила желание посетить его с визитом. И 16 мая был торжественный прием, водили хороводы, крестьяне встречали ее хлебом с солью, конечно, встречал старый князь Кантемир. И ей настолько понравилась Царицына с этим живописным местом. Там был сделан по французской моде регулярный парк, с очень интересно обыграны пруды. Она изъявила желание купить.
Так.
И желание было настолько большим, что сделка состоялась всего за 9 дней. 25 мая уже владение перешло в собственность
как
императрицы.
Как все быстро произошло,
а сколько стоило владение? Есть информация?
Есть, да, потому что она все это описала в письмах своему постоянному респонденту барону Гриму. Вот она там упоминает, как ее придворные сначала выведали, готов ли он продать или не готов, за какую сумму. В итоге он назначил сумму 20 тысяч рублей, она повелела дать еще 5 тысяч сверху, да, ну, с тем, чтобы вот немедленно освободил.
За сложные
сделки.
20 тысяч рублей, это...
Это очень много. Вот надо представить, что мы тоже думали, вот с чем сравнить. Ну, например, так как этот год связан, как вот она оказалась в Москве, с тем, что, конечно, она не решила покупать Царицына, да, она решила праздновать победу над Османской империей.
Так.
Одновременно мы же понимаем, что никакая война, к сожалению, не обходится без жертв, без пострадавших. Также в этом году учреждается очень много благотворительных учреждений, где вот инвалиды...
Да, 1775 именно, да, мы говорим.
Да. И мы говорим, например, вот в том же году она во время визита в Троице-Сергиеву Лавру вот посещает такую богадельню и распоряжается, чтобы на содержание каждого вот из пострадавших солдатов, которые не могут содержать семьи там, и так далее, выделялось 20 рублей в год.
20 рублей в год.
Да. И это была достаточная сумма, это было даже очень хорошее содержание. А тут предлагается 25 тысяч.
Гера сейчас что-то нашел.
Я провел, да, приблизительные подсчеты. Я вот нашел информацию, что в 1773 году 15 рублей Савельич попросил за заячий тулупчик в капитанской дочке. И это примерно 175 тысяч рублей было. Получается, 25 тысяч рублей – это приблизительно 300 миллионов рублей.
Ну, недорого.
До копейки.
Сейчас, я думаю, дороже.
Конечно, по сравнению с некоторыми вот квартирами, которые мы видим из окна, 300 тысяч, 300 миллионов, это не так уж и дорого. Александра Георгиевна, а скажите, пожалуйста, а вообще она сама туда потом часто приезжала, Екатерина, или это было уже просто как вот местечко, которое за ней, но...
Ну, надо сказать, что в 75-м году она провела там более полутора месяцев, и еще за приезжала несколько раз, и в сентябре, например, привозила иностранных послов показать Царицына. А вот дальше ее планы на более частые визиты в Москву как-то не состоялись. То есть происходили достаточно большие перерывы между ее визитами. Вот она в 76-м году конфирмует проект Василия Ивановича Баженова, которого она приглашала в 75-м, они обсуждали, видно, и вот он ей окончательный проект представил в 76-м году. И, казалось бы, все хорошо, но следующий ее визит практически через 10 лет.
А что в эти 10 лет, когда не приезжает императрица, что там
как
происходит?
Как живет усадьба, да.
он активно строился, и строился дворец. И как раз вот эта трагическая история, когда она приехала, именно центральное здание, ей все понравилось, небольшие постройки, да, центральное здание, ее корпус абсолютно не понравился. Но у меня есть своя теория, почему.
Давайте.
Да, потому что мы можем только предполагать. Она вышла недовольна, написала, что помещение тесны, да, и жить так решительно невозможно. И пишет потом своему сыну Павлу Петровичу из Петровского путевого дворца, который нашла примиленькой квартирой.
Да, вот. Который на Ленинградке.
Да, да, да. Вот его поставил Матвей Казаков, и они строились практически одновременно с Царицыным. Вот. Она пишет, что пожалела о затраченных деньгах, и по сему поводу сносит центральное здание и строит еще больший дворец. Но мне кажется, просто поменялась она сама, поменялся вкус. Ведь надо учитывать обстоятельства, в которых создавался этот ансамбль, вот его возникновение. Это, естественно, в какой-то степени памятник победы как раз над Османской империей. Это часть родившегося в ее голове замысла о возвращении Царьграда. Да, и там, конечно, есть отголоски какой-то такой вот восточно-византийской архитектуры, древнерусской, и модель средневекового городка, вот как, если смотреть, как это предполагал Баженов. И спустя 10 лет, когда уже у нее сложился вкус такого развитого классицизма, да, совершенно другие
какая-то идеи. Какая-то другая насмотренность,
да,
появилась.
И насмотренность, и другая концепция в голове. Конечно, этот средневековый прихотливый городок ей...
Уже не нравился.
И Баженов ориентировался на то, как она жила в 75-м году, а тогда у нас там в Царицыно расцветало два романа. Апогей отношений ее с Григорием Потёмкиным. И для них был выстроен отдельный маленький временный дворец. Все за две недели возвели здание, и они жили отдельно. И Павел Петрович, молодой, юный, только недавно женившийся первым браком на Наталье Алексеевне, мы помним, как он был влюбленный рыцарь, просто вот. И они жили отдельно в старом как раз Кантемировском доме, и там же располагалась свита, да, то есть придворные. А здесь эти отдельные строения, ну, уже... И не нравились.
Да.
А до сегодняшних времен дошли вот эти строения в том первозданном виде, или что-то сильно поменялось за эти 250 лет?
Строение Баженова и сами стены Большого дворца, они вот те самые оригинальные. Единственное, что, конечно, они представляли собой такие горестные руины, большей частью, за исключением там отдельных корпусов, которые использовались.
Это в 90-е вы имеете в виду,
ну,
когда руины были,
80-е? 80-е. Ну, руины были с середины 19 века, мы должны понимать уже. Вот. Но остальные корпуса активно использовались, там были дачи, там были какие-то заведения, а вот, к сожалению, уже в 20 веке большая часть пришла в весьма плачевное состояние. В 84 году как раз этот комплекс был музеифицирован, передан музею. Ну,
а сейчас все работает, все открыто, все отреставрировано?
Да, реставрация началась уже тогда же. В 90-е годы начинают открываться первые малые корпуса. Ну, а в 2003-2007 состоялась вот эта реставрация, реконструкция основных корпусов Хлебного дома и Большого дворца.
Я просто в свое время, там некоторые годы назад, занимался устроительством различных мероприятий, и Царицыны очень любили свадьбы проводить. Я не знаю, как сейчас, там церемонии прям приезжали, выездная тетенька, которая женила пары. А сейчас проводят?
Проводят, конечно, но мы остаемся одним из самых романтических мест
вот,
в Москве.
Кстати, по поводу романтизма. Всегда мне было интересно, почему именно Царицыны? Царицына. Есть же другие усадьбы по Москве. Почему именно едут в Царицыно? Там какая-то романтика, правда, присутствовала? Или это какое-то намоленное место для жениха и невесты?
Ну, мне кажется, что это все складывается, потому что, ну, невольная энергия передается, да, а потом сам облик такой загадочно-готический, не столь ясный, красивый, торжественный, ну, популярный в том числе и старинные усадьбы, я знаю, что любят там Кускову, там тоже красивый пруд, но это все, да, как, скажем так, один вид.
Да, да.
А здесь вот эта логика романтического парка, петляющие дорожки, какие-то тут руины, у нас же это был павильон Неростанкина, хотя изначально он назывался «Мир Останкино», да, то есть ты должен был там в философских раздумьях пребывать, но сами жители еще в XIX веке придумали, что на башне руине надо, значит, признание в любви делать, да, тут вот клясться, что они никогда не расстанутся. Это такая традиция, уже идущая не одно столетие, получается, у нас.
Давайте о выставке поговорим,
да,
которая у вас сейчас будет.
Марина, можно прямо один маленький вопросик? После Екатерины в императоры приезжали в Царицыно, останавливались?
Там, можно сказать, негде было останавливаться, потому что Екатерина умерла до того, как было принято решение об отделке парадных помещений. То есть было даже Казаковым уже все закончено под крышу, и они ждали визита, чтобы она приняла решение о том, как отделывать парадные покои. Но, к сожалению, в 1796 году она умирает, а Павел принимает решение не продолжать строительство. При Александре Первым был проект, что это здание станет московской резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны, но как бы он тоже не состоялся, хотя задает проект как бы реконструкции, реставрации и отделки. Но каждый император в Царицыно бывал, потому что это оставалось
царская усадьба.
Царской усадьбой, и обязательно коронация, юбилей коронации, когда приезжали в Москву, в Царицыно устраивались охоты, соколиные охоты и обеды. Поначалу еще в сохранившихся малых корпусах, потом ставили ставку, ну, то есть палатки, да. Ну, здесь бывали, любили, и каждый из императоров думал, что же с этим сделать, то ли училище военное открыть, то ли...
Ну, понятно, каждый на свой вкус. Так, а что с выставкой? Расскажите нам про выставку.
Она открылась 22 апреля, это, получается, вчера, да, и будет работать до 17 августа. Называется она «1775. Триумф Екатерины. Московский год императрицы». Да?
Да, да.
О чем эта выставка, что мы там увидим, на что нужно обратить внимание, нужно ли брать аудиогид, готовиться заранее как-то?
Ну, мне кажется, что надо прийти, просто погружаться в эпоху и в события этого года. Начали мы со своей истории, потому что для нас это 250-летие нашей усадьбы, но вот с такой владычицей и дамой, как Екатерина, очень разносторонней личностью, маленькую локальную историю не расскажешь, потому что вот как клубочек одно начинает распутывать другое. А почему она оказалась в Царицыно? Хорошо, давайте расскажем про резиденции и дворцы. И этот проект у нас тоже есть. У нас проект двухчастный, он проходит на двух площадках. В музее архитектуры рассказывается о дворцах екатерининских в Москве.
Это Щусева.
Да, музей Щусева. А у нас рассказывается об остальных событиях 75-го года. И мы понимаем, а как мы расскажем, не создав картину? И вот получается, а почему же она оказалась в Москве? Потому что накануне, в 74-м году, одержана первая значимая внешнеполитическая победа, и она, продолжая Петровскую традицию, которая и Нештатский мир, да, и ранее Полтавскую битву отмечает в Москве торжественными церемониями, триумфами, она продолжает это и решает организовать триумф в годовщину заключения Кючук-Кайнаржевского мира.
Победа над Османской империей, что мы уже говорили.
Да, и, соответственно, у нас первая тема.
Именно вот эта история.
Да, есть война и полководцы, есть главные празднования, которые состоялись в Москве 10 июля на Соборной площади, и 21 и 23 июля уже публичные гуляния на Ходынском поле с огромными строениями, фейерверками.
Я сейчас один вопрос задам, Александр Георгиевич. А это представлено в чем? В картинах? Это статуи? Это что?
Какие-то архивные документы.
Документы?
И документы.
Это же не фотографии?
И, конечно, и документы, и картины, и исторические артефакты, и мемориальные вещи.
Картины есть... именно исторические, написанные в те времена или этого да. позже воссозданное, там, нет, в 20-м, 21-м веке?
Написанные и созданные в те времена, потому что мы обратились к военным музеям, музей Центрального военно-морского флота, музей артиллерии инженерных войск, музей Суворова, и они нам очень сильно помогли. И, например, вы можете узнать о битве при Кагуле, Чесменское сражение, вот такие легендарные, и в том числе, например, увидеть модели кораблей турецких, заказанные именно Алексеем Орловым, Чесменским, после разгрома турецкого флота. Он захваченный отогнал на остров Парос и повелел местным мастерам сделать модели в масштабе 1:48. Представляете, они сохранились. Да? Не просто для того, чтобы себя увековечить. Это были учебные для гардемаринов, чтобы они знали, как устроены суда противника.
Да? И для вот, изучения, да.
Да, и они вот несколько таких предоставили нам. А они, музей Суворова, например, нам дал ряд трофейного оружия и оружие наших полководцев, среди них и шпага Суворова. Да, предполагаемое. Есть портреты Румянцева, Задунайского и других полководцев этого времени. Карты битв, да, труды. И, конечно же, множество документов исторических, в том числе и автографы Екатерины присутствуют на выставке, благодаря вот Российскому архиву древних актов.
А что еще? Мы когда приходим на эту выставку, мы можем самостоятельно на это все посмотреть, прочитать, там будет какая-то пояснительная записка или.
Да, там есть этикетки, есть, конечно, экспликации. Мы еще включаем такие вот в каждый раздел небольшой текст, который поясняет, что это за экспонат. Mm-hmm. Например, рассказывает про архипелагскую экспедицию. Mm-hmm. То есть так называлась экспедиция нашего Балтийского флота, как раз в Эгейское море. Потому что эта война отличалась тем, что действия развернулись не только на суше, но и на море. А дальше есть мультимедийные, например, празднование на Ходынском поле. Это в основном графический материал, то есть это гравюры, афорты, карта. И мы решили оживить эту карту из Эргада, разъяснить, а что же в каждом из строений было, какие праздницы там проходили.
А самое главное, народа. Вот прямо у нас остается мало времени, самое главное, что посмотреть?
Самое
вот что
главное,
вы посоветуете, да, вот прийти и обязательно, вот как, не знаю, там, зайти в какой-нибудь музей, и главное,
и первым
картина
делом
висит,
туда
да.
пойти. И,
может быть, топ-5, топ-3 каких-то.
Топ-3, давайте не успеем.
Так, топ-5. Зайти на выставку «Триумф Екатерина» обязательно.
Так.
Посетить наш большой золотой зал и увидеть статую Опекушина Екатерины, которая стояла когда-то в Московской городской думе.
Так.
Обязательно побывать в хлебном доме, потому что это прекрасное строение Баженова, сделать фотографию виноградных ворот и... отдохнуть в парке.
А все это можно как-то совместить за одно
приход.
Посещение? Или лучше как-то
да,
разбить?
То, что я вам обрисовала, да. это можно сделать за один визит. Я думаю,
усадьбу посмотреть
подготовить за 2.5 часа вы управите.
Но мне кажется, в вашей усадьбе еще прекрасно просто прогуляться, да, если вдруг вы уже изучили
подышать,
как-то все экспонаты
погулять.
везде, там все посмотрели, послушали, хотя, конечно, мне кажется, 2 дня не хватит.
Вот единственное, да. что я хочу сказать, я когда приезжаю в Царицыно, мне достаточно 2 часов, я устаю потом. Все эти подъемы-спуски, и вот от всего вот это еще воздух, но как-то мне не хватает. Поэтому я думаю, мне это достаточно будет 5 дней, чтобы посмотреть всю усадьбу.
Я так думаю, что все-таки мы через Орехово будем заходить в усадьбу, потому что там оранжерея, как вы сказали.
Ну, можно воспользоваться электромобилем, они ходят от обоих станций метро.
Ух ты!
Поэтому
друзья, у нас сегодня в гостях была куратор выставки и руководитель научно-исследовательского отдела музея-заповедника Царицына Александра Герасимова. Мы говорили о 250-летии усадьбы Царицына. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам.
И побольше вам посетителей.